Дорогие друзья наши, уважаемые слушатели, с огромной радостью я сегодня встречаюсь с заслуженным профессором Московской духовной академии, доктором богословия Алексеем Ильичем Осиповым. Алексей Ильич любезно выделил время у себя дома, и мы с ним планируем поговорить о такой значимой фигуре 20-го столетия и в духовной жизни, и, я думаю, не только в этом аспекте, но и в других областях, об игумене Никоне Воробьеве. Это имя у многих на слуху, некоторые читали книжечки, письма игумена Никона Воробьева, некоторые вообще не слышали об этом подвижнике благочестия 20-го столетия, а Алексей Ильич сподобился быть его учеником и близко знал старца Никона. Алексей Ильич, я бы передал вам микрофон, и далее мы все вместе послушаем ваше слово.
Спасибо, что передаете микрофон. И я как раз хочу сделать одно замечание. Очень часто мы учениками называем тех людей, которые были как-то вместе долгое время или учились у него. Я всегда протестую. Можно быть вместе сколько угодно и, кажется, общаться и десятки лет, и не быть совсем учеником. Так и в данном случае, когда мне вот это говорят иногда, что ученик и прочее, я говорю: о, если бы, на самом деле совсем нет, совсем в каком смысле? Не в том, что я против что-нибудь, а в том смысле, что я прекрасно знаю, чего я не усвоил, и что надо было бы получить, пользуясь таким просто необыкновенным случаем, если можно употребить такое слово, таким необыкновенным промыслительным действием Божиим.
Алексей Ильич, ну это в общем смысле. Помните, потому узнают, ну, да, что вы мои ученики, что и любовь имеете между собой.
Нет, там ученики были, конечно. Там Христос говорил, конечно, к ученикам. Но и опять он, так сказать, ну, неудачное слово, исправился. Не называю вас учениками, называю вас друзьями. О, как даже, видите? Действительно, он и показал пример, сам умыл ноги им. Вот это действительно отношение такого настоящего христианского равенства по сравнению с тем, о котором говорят и пишут, и к чему стремятся, и чего добывают насилием и кровью равенство, так называемое. Ну вот, если интересует вас это не только тема, этот человек, то... Ну, во-первых, я хочу сказать, что совсем недавно в сентябрьском номере трех журналов, журнала и Московской, и Патриархии, это же три журнала, правда же, не один же, да, вот, была опубликована в сентябрьском номере моя статья, которую назвали «Даруй мне всю жизнь служить тебе». Это слова игумена Никона, правда, произнесены они были, когда еще он был не игуменом, и только что обратился к вере. Ну что же, о нем можно сказать следующее, которое, надеюсь, ищущим людям, ищущим не развлечения, а ищущим действительно смысла человеческой жизни, может оказаться полезным. Ну, может быть, сначала скажу несколько слов о его все-таки жизни, биографии. Как всегда, это же нужное дело, чтобы не в пустом пространстве мы разговаривали. Кратко, да. Он родился в 1894 году, то есть достаточно недавно. Я вот недавно вдруг посмотрел жизнь, случайно увидел даты жизни одного из лауреатов Нобелевской премии, знаменитого, получившего, кстати, эту премию за по физике, Нобелевскую премию. Это такой ученый мировой величины Чарльз Таунс. Он, оказывается, жил с 1915 года по 2015 год. Представляете, кто такой игумен Никон? Родился в 1894. Вот так. Такие бывают долгожители. Ну вот игумен Никон, он родился в Тверской губернии, село Никшино, оно сейчас есть, Бежецкого уезда. Там восстанавливается храм, уже назначен туда священник. Там даже два храма, на самом деле, летний и зимний. Вот устанавливается, есть священник, и уже совершается богослужение, и воскресные, по крайней мере, литургии. Он родился в семье, где было 6 человек братьев. Он одним из них был, вторым. Судя по тому небольшому, что он говорил, и я был знаком с его братьями, да и то, что они говорили, он так внешним образом ничем не отличался, кроме разве одного, что был очень-очень внимателен и доброжелателен, ну, мы же сказали, даже с любовью относился ко всем людям. Этим он выделялся. Ну, а в школе, которую он все-таки окончил, приходскую школу, как обычно это было, он сразу показал такие способности, которые вывели его сразу первый ряд. И даже он всегда кончал все первым, с отличиями, с какими-то листами похвальными и так далее. Что можно отметить из этого периода? Два интересных момента. Первый момент печальный. Он говорил, что им в школе, в приходской школе, так преподавали Священное Писание и Закон Божий, что эти уроки превращались в часы острот и насмешек. Это же приходская школа, он же уже учился, видите, когда? Это даже не конец 90-х, а это уже начало 20 века уже. И в это время пропаганда идеи, что наука против религии и что вообще Бога нет как такового, она, естественно, охватила очень широкие круги людей. И вот дети все это слышали, об этом говорили. И вот, кстати, еще такие преподаватели были, которые бубнили себе под нос что-то такое, заставляли зубрить тексты, не отвечая ни на какие вопросы. Вопросы – это нехорошо уже, это уже признак скептицизма, это уже близок к атеизму. Таким образом, говорит, уже в приходской школе уже у нас вырабатывали какой-то протест против религии, против церкви.
Когда пытаюсь поставить себе именно в то время, задаюсь вот каким вопросом. Не было же таких средств массовой информации, как радио, там, телефон, телевидение, новости, какие-то связи, социальные сети. Как вот эта ржа, эта тля, безбожие, анархизм и прочее распространялось, ну вот скажем так, на уровне, может быть, образовательных учреждений. Понятно, что студенты – это очень хорошая почва всегда для отработки таких идей, новых каких-то, необычных или протестных даже. А как это проникало вообще в эту среду?
Через учителей, в первую очередь, которые именно кончали уже то или иное учебное заведение, читали, слушали, даже без всякого радио и телефона, и интернета. Через учителей была очень сильная пропаганда. Она возникла где-то уже, помните, покушение было уже на Александра II, смотрите, какое, и на Александра III, до какой степени уже эта революционная волна достигла умов молодежи. А педагогами, так сказать, часто, очень часто были люди уже зараженные этими мыслями, этими идеями. Вот так. Ну, вы скажете, ведь преподавали это в основном священники же в приходских школах. Возразите. Отвечаю. Варсонофий Оптинский по поводу революции 1905 года прямо и откровенно сказал, не стесняясь, революция вышла из семинарии. Вот эти идеи, они, оказывается, глубоко проникли в духовные школы. Вот в чем дело-то. Это беда. И этому, конечно, немало послужила вот та свобода средств массовой информации, которая открылась в результате манифестов Николая II в 1905 году. Дело в том, что если до этого все-таки скрывались, здесь открылась полная свобода. И видимо, уже были подготовлены очень многие люди для пропаганды атеизма. Это совершенно очевидно. Вы помните, когда революция даже февральская была, сколько приехало из-за границы, сам Ленин приехал в вагоне, да, сколько людей из-за границы нахлынуло сюда. Революции 1905 года и 1917 года. Так что средства для пропаганды были, я говорю, материальные средства. И в то же время находилось очень много людей, которые были заражены этими идеями. Он поступил в Игумениган. После окончания приходской школы поступил в Вышнем Волочке в реальное училище. Это среднее учебное заведение, но в котором, кстати, нужно сказать, преподавались даже древние языки, греческие там и латинские языки, и в котором было поставлено внешнее образование достаточно на высоком уровне. Это первый момент, и я уже перешел туда, это первый момент, который мне хотелось отметить, и его детство. Второй момент чрезвычайно уже любопытен с другой стороны. В их деревню, в которой жил и родился игумен Никон, часто приходил один юродивый, которого звали Ванька Малый. Все мальчишки его смеялись, знали, что это больной человек и все такое. Но спрашивали его: «Ванька Малый, а почему ты дурак?» Он улыбался и отвечал: «Да вот, псалтирь на гармошку променял». Мы, говорит, смеялись, закатывались, надо же, это, не понимали, в чем суть, что был. Это не дурак, а это истинный был юродивый. И не только за этот ответ. Он матери игумена Никона, подойдя к ней, сложил руки трубочкой и вдруг прям ей, что называется, проиграл. Дура дара, в Таганроге жизнь скончала. Говорит, мы ничего не поняли. Потому что о Таганроге мы вообще не слышали. В этом деревне, ни о каком городе Таганроге. Так, только потом, что же оказалось? В 30-е годы мать их, Агафья, переехала с одним из сыновей, Василием, в Таганрог, и там действительно скончалась. Точно. Но это-то ладно. А в отношении игумена Никона. Однажды, когда эти мальчишки, братья, еще и друзья были все вместе, вдруг он подходит, указывает пальцем на мальчишку, 7-летнюю мальчишку Николая, и вдруг говорит, монах, монах. Все только смеялись. Какой он монах? Смешно. Монахом он стал через 30 лет. Так что, видите, это действительно был юродивый, а не больной человек, как это могли думать, и как мальчишки так и считали. Как... Да. Вот видите, вот такое он сказал, такое сделал предсказание, которое действительно исполнилось. Ну, хорошо. Отец сумел после приходской школы отдать его в реальное училище Вышний Волочок. И здесь вот что является, может быть, основным и самым интересным и важным в его жизни. Он, этот Коля, от всех своих братьев, кстати, я их знал, братьев, и друзей, отличался тем, что все время искал, что и почему я живу, и зачем я живу. Потом стал говорить, какой смысл жизни и так далее. Вот рождаются люди, которые не находят себе покоя, пока не ответят им на вопрос, зачем я живу. А эта мысль его, она буквально его, что называется, долбила непрерывно. И он после приходской школы, когда поступил в реальное училище, то он весь ударился в науку. Потому что он знал, что наука, оказывается, все открывает, все знает и все смыслы понимает. Но буквально через, я не знаю, какой-то промежуток времени, через, может быть, 2-3 года, он увидел, к своему удивлению, что естествознание науки вообще вопросом смысла жизни не занимается. Она занимается другими вещами. Вот так. Тем более, что преподаватели, они там в Вышнем Волочке, в этом реальном училище, о Боге вообще не говорили, и проблема смысла жизни просто не поднималась. Говорит, я был разочарован этим. Но уже в старших классах, там сколько-то это было, ну, сколько, я не знаю, я сказал 2-3, ну, может, 3-4 года, а учились там долго. В старших классах он, разочаровавшись буквально из-за этого в науках и увидев, что они ни о смысле жизни, ни о каких других материях высших не разговаривают, а ему эта мысль не давала покоя, он уже в старших классах этого реального училища весь ушел в философию. Занялся самым серьезным образом изучением, ну, истории философии, естественно. Историю. Прежде всего, он начал изучение древнегреческой философии. Параллельно, что очень интересно, параллельно изучая древнегреческий язык сам. Он очень хорошо знал, особенно много вот и разговаривали мы с ним, много говорил о Платоне, диалоги которого на него, видимо, произвели очень большое впечатление тогда. Изучение философии, он говорит, привело меня к следующему выводу. Я довольно скоро убедился, что каждый философ просто высказывает свою точку зрения на вопрос о жизни, о ее началах, об истине, ну и в конце концов о смысле, даже жизни. Что не философ, то свое мнение. Я искал единого взгляда, ну, по крайней мере, единства по существу многих. Я этого не нашел. Я не нашел это ни в древнегреческой мысли. Потом он перешел, когда в европейской философии, он не нашел, тем более там. Каждый свое, каждый убежден в своем. Но никакого единого ответа на тот вопрос, который его мучил, он не получил. В 1914 году он кончает реальное училище и выходит в полном разочаровании, как он говорит. Разочарование в чем? Ни наука, ни философия не дали ему ответа. И он предпринял последнюю попытку найти ответ, поступает в психоневрологический институт в Петрограде. Это уже был Петроград. Но там он недолго учился. Он говорит, я просто не ожидал. Я думал, что здесь-то займутся психология, здесь займутся душой, здесь займутся смыслом жизни. А там даже в программе этих вопросов не стояло ни о каком смысле жизни. Психология занималась только пятью чувствами, переживаниями, стрессами, всякими там психическими атаками, нервами и так далее. Никакого вопроса даже не было поставлено о смысле жизни или о Боге тем более. Ведь он в это время был атеистом. Он был полным атеистом. Он сказал, я все уже... У меня постигло полное разочарование в религии, и никакого Бога он не признавал. Поучившись там, я не помню, год или два в Петрограде, он, увидев, что здесь никакого ответа он получить не может на свой вопрос, уходит из него. Уйти-то он ушел, а ответ это... нигде не получил. И вот он передает, говорит о том исключительном совершенно событии, которое произошло в его жизни и которое буквально перевернуло все направление его жизни. В 1915 году, да, видимо, он, значит, окончил один год в этом институте. Вернувшись из Петрограда, опять в Вышний Волочок, и вот однажды, говорит, близко к ночи, я дошел до такого состояния, я измученный был. Зачем же я живу? Зачем живут люди? Что это за жизнь, которая кончается смертью? Что это за чепуха такая, которая все наши эмоции, и радость, и страдания, и скорби, и печали, все это что, книги? в нашей этой жизни, который неумолимо кончается смертью. И он говорит, вот размышляя об этом и думая, я вдруг вспомнил, я именно вспомнил, а ведь нас же в детстве водили в храм, нас же учили молиться. Правда, нас как учили? Мы стояли, как столбы, ничего не понимая, ничего не слушая, но все-таки вспомнил об этом. И вот со мной, говорит, произошло следующее. Я полный отчаяния и даже близкий уже к самоубийству, буквально от бессмыслицы этой жизни. Повторяю, полный отчаяния. Я просто чуть ли не закричал, «Господи, если ты есть, откройся мне, ты же видишь, я не из-за каких-то глупых интересов, не ради развлечения, не по каким-то философским, там, виртуозным, логическим умозаключениям, я не почему-либо, откройся мне, если ты есть, откройся мне, я больше не могу, или смерть, или жизнь». И вот он говорит, он открылся мне, причем открылся так, что я упал на землю, на пол, и говорил, Господи, пошли на меня все скорби, все страдания, какие только есть, только не отступи от меня. Он пережил вот это состояние благодати, которое осенило его в это время. Это переживание, говорит, меня поразило до глубины души. Все, ни о каком атеизме речь уже не могло быть. Все, Бог есть, и Он благ. Такая, говорит, радость была у меня, то переживание такого блаженства, такое переживание Бога, который, кстати, ну, то есть не кстати уже, а по существу, действительно перевернуло все направление его жизни.
Алексей Ильич, ведь такой опыт был от Бога дан великим светильником православия, и в частности мне припомнился почему-то Силуан Афонский, который также взывал и получил вот это утешение, также был и сподвижником благочестия недавнего времени. Митрополит Антоний Суржский рассказал, как он испытал это чувство подростком. Почему, спросит сегодняшний обыкновенный человек, Господь вот это благое свое бытие не объявляет в таком видении или в таком чувстве каждому человеку? Ведь это же благо – открыться в любви, открыться в благодати, открыться в своем величии, пусть на кратко, и все люди будут привлечены. Неужели это нарушение свободной воли?
Можно грубо ответить. Так грубо, что грубее быть не может. Но это не мои слова, а слова Христа. «Не мечите бисера перед свиньями». Мы бы поступили и с этим откровением. Мы сейчас верующие, вот все те, которые задают этого, верующие все, а как живем? Язычники. Это дается не свиньям, а людям. Посмотрите, он, игумен Никон, как он страдал. Над ним же смеялись даже. Братья говорят, мы и игры, и все там. Потом, когда вот он пережил это состояние, он снял какую-то маленькую комнатушку, перегородка была. Рядом там веселье, музыка, смех, молодежь приглашают его, танцы. Что вы? Какие там веселье и танцы? Все, у него омертвело это все моментально. Он говорит, после этого, когда я только вошел в храм, первый раз за долгие-долгие годы, нашел храм. Я не могу передать того восторга, который производили на меня обычные поют там, что «Господи, помилуй». Раньше слушали это, что это? Приводили в восторг, в экстаз эти слова «Господи, помилуй, как близок Он». Это дается людям, ищущим, и которые способны потом, приняв этот дар от Бога, использовать его, принять его, использовать в своей жизни, стать другими людьми, стать другими. Вы говорите, там ученик того-то, ученик того-то. Ученик тот, кто следует по стопам учителя, а не тот, кто наслушался его, может быть, самых прекрасных вещей, самых глубоких истин, да, благодати, но ничего не делает. Почему я всегда говорю? Я просто боюсь даже, да не только боюсь, даже страшно произнести, что я ученик Игумена Никона. Что вы? Потому что я знаю, каков он.
Справедливые слова Христа из притчи о богаче и Лазаре. Даже и мертвых увидят, не поверят.
Да, если и мертвые воскреснут, да, не поверят. Совершенно верно. Это совершенно точно. Это точно. Вот после этого игумен Никон, после этого откровения, этого полного, абсолютного переворота в его душе, в его жизни, 2 года он жил вот в этой комнатушке, ничего не видя и не слыша. Потом он решил поступить в духовную академию, московскую духовную, в 17 году поступил. А в то время было свободное посещение лекции. Он говорит, очень интересно, к некоторым профессорам придешь на лекцию, там никого нет. Точнее, есть дежурный студент и, может быть, староста курса. Все. К другим полно, в частности, вот он ходил все время на лекции Флоренского. Чего-то его Флоренский его покорил буквально. Флоренский. У него, у Флоренского, отца Павла, битком было набито. Все подоконники были заняты. Все. И он говорит, что он, его лекции очень много мне дали в плане каком-то таком теоретического обоснования веры. Веры, которую я, естественно, не имел. Нигде я его не получал. Он здесь очень многое дал мне в этом отношении. Но академию-то в 19 году закрыли. И он опять возвратился. Местечко под Вышним Волочком Сосновицы. Была такая деревушка. Возвратился туда. Его взяли преподавать математику. Я ничего не сказал, но это был настолько разносторонний талант, что это удивительно. Да. Играл на скрипке, писал какие картины, был великолепнейший чертежник, математик блестящий всегда был, блестящий просто, да, пел там в хоре и так далее. Удивительно разносторонний талант. Ну, так вот, он после этого закрытия академии он вернулся, и несколько лет, он не сказал сколько, он жил там, потом только открылось, жил там. Как кусок хлеба черного с ладонь, пустые щи, картошки, говорит, почти не было. Он в это время преподавал в то же время математику в школе и жил один. Сколько лет, не знаю, но несколько. И он мечтал о том, что так он будет и дальше. Но вдруг пришло указание из министерства, уже советского, на Пасху, первый день Пасхи, занятия. Он отказался, его тут же уволили. Вот так. Дальше что можно сказать? Он поехал в Москву, устроился там при одном храме, Борисоглебский храм, который потом снесли, сейчас его нет. Сблизился с одним священником-настоятелем, который, приняв монашество, получил имя Феофан, а фамилия его была Семеняко. Очень сблизился с ним. Кстати, в это время, еще до сближения, представьте, он жил на колокольне. Там была какая-то каморка. Каморка, но неотапливаемая. Вот так. Ну так, сблизился с отцом Феофаном и Потом друг этого Феофана посвящает во епископа и направляет в Минск, и он вместе с этим епископом уже Феофаном едет туда. Там он организовывает хор. Он, кстати, да, он имел очень хорошие музыкальные таланты. Организовывает хор. И там в 30-м году он принимает постриг, монашеский постриг. Это в это время, когда монахов то и дело только знали, арестовывали, ссылали, а то и казнили. Принимает, да, монашеский постриг. То есть он, ну, просто пошел, что называется, ну, вызов такой. Это было по новому стилю 5 апреля 1930 года. 5 апреля 1933 года его арестовывают. Точно через 3 года, точь-в-точь, день в день. И там, ну, перевалочные пункты были, все такое. И в конечном счете он попадает в то местечко, которое планировалось назвать городом Комсомольском. И там проводились работы. Там работали все лагерники. На месяц, по-моему, говорит, приехали, по-моему, человек 100 комсомольцев по разнарядке. Ну, через месяц они все оттуда удрали. И вот там он пробыл почти 5 лет, 4 с лишним года, ну, которые его осудили, да. Там он пробыл. Условия, в которых он там находился, вот мы здесь комары, и то мы, Господи, с ума сходим. А там, говорит, это мошка лезет в глаза, в нос, в уши, все. Уж не говорю эти комары и так далее. Холод и голод в бараках, полное, да, царство шпаны, которое делает с прочими заключенными все, что угодно. Он говорил, это, конечно, ужасно. Поэтому, когда я ему привез журнал со статьей Солженицына «Один день Ивана Денисовича», он прочитал и сказал: «О, так Иван Денисович на курорте был». Это, можно себе представить, все ахнули тогда, все жахали. О, Боже мой, как это? А он говорит: так это же курорт был. Вот в каких условиях он был. После этого его, значит, вернули. И он поехал тут же в Вышний Волочок к отцу своего друга по реальному училищу. Это был очень известный, авторитетнейший хирург в Вышнем Волочке. Ну, это была фигура, в общем, такая авторитетнейшая фигура. Тот принял его. Принял в качестве универсальной прислуги. Потому что у него действительно было очень много посетителей. У него также жена была тоже врач, и сестра жены родной тоже врач. Но дело-то вот в чем, в какую атмосферу он попал. Если об отце он ничего не говорил, об отце этого друга, верующий он был или неверующий, может быть, и верующий, не знаю, но, по крайней мере, и жена, и эта сестра были отъявленными атеистками. Они просто насмехались над этим монахом, а все разговоры, когда он начинал то, что о Боге, особенно сестра эта жена, говорила, все это вранье, все это можно написать все, что угодно. Вот, и вы верите во все это. В общем, тут ему пришлось пережить тоже немало. Терпение требовалось огромное. Кстати, здесь он, у этого хирурга, был огромный участок. Я там был. Вот, теперь, конечно, был, да. Там это, наверное, больше гектара. Он один насадил огромнейший сад, возделал массу различных культур, все там делал, огородные, садовые, все. Этот труженик поразительный. Жил он во флигеле на втором этаже. Это такая комнатушка с окном на речку. Да. Жил по-подвижнически. Что здесь хочется отметить? Смертельно заболела вот эта сестра жены хирурга. Рак желудка. В то время это уже все. Болела тяжело. И она, конечно, вся была в нервах. Вела себя очень тоже страшно. Так сказать, и крики, и все на свете. Он провел к ней, правда, звонок электрический с тем, чтобы она могла вызывать, и когда нужно прийти к ней и помочь. И иногда даже сам сидел вот так по ночам. И вот однажды приезжает к ним туда дочь вот этой больной. И некоторое время ухаживает за матерью. Ну, недолго. Но самое интересное, она рассказывает им, вот этой жене хирурга, жене рассказывает, что ей рассказала больная. Ее звали Александра Ефимовна, больная. Она рассказала следующее. Мне уже несколько ночей подряд, снится один и тот же сон. Ко мне приходят 7 каких-то в черные одеты священнослужителей, которые говорят: обратись к вашему священнику, и его молитвами ты спасешься. Несколько раз. Почему несколько раз? Она сначала это принимала за какие-то галлюцинации, говорит, я принимала. Потом удивилась, что это подряд опять и опять. Наконец она не выдержала и обратилась. Отец Никон сам ее поисповедовал, причастил. И с той тоже произошло нечто потрясающее. После вот этой исповеди причастия она почувствовала колоссальное облегчение и говорила: если бы сейчас я бы выздоровела, первая моя дорога была бы в храм. Полный переворот. Но не только ее. И жена этого хирурга, жена, которая вот в своем дневнике и описала это событие, и жена этого хирурга, как говорил батюшка Никон, рассказывал, она, обратившись, так каялась, как еще ни одного человека в моей священнической практике я не встречал. Это был вопль души, с которым она исповедовалась. Она была тоже врач. Сестра умерла, напутствованная уже исповедью, причастием. Сестра, а потом в 50-м году Елена Ефимовна, умерла. Ну, как и положено, в это время в городе известный врач. Ее хоронили как? С музыкой, с почестями. А никто даже и не знал, что у нее под подушкой в изголовье лежит мантия, параман и четки. Она после этой потрясающей исповеди, в общем, захотела принять монашество и приняла. Да, вот это вот проповедь игумена Никона, отца Никона. О, как он обратил в христианство и ту, и другую. Эти случаи очень показательны. Это видение Александре Ефимовне, конечно, 7 старцев, которые подряд несколько ночей. И как она потом, поисповедавшись, причастившись, как изменилась. Кстати, поведение очень изменилось, я сказал или нет, что она после этого просто совершенно изменилась. Она стала, во-первых, радостной, во-вторых, прекратились эти капризы все, да, и жалобы. Просто, ну, просто полное изменение произошло человека. Вот так. Это Александра Ефимовна. А жена была Елена Ефимовна. Батюшка где-то в одном из писем сообщает, что вот я сейчас вернулся из Вышнего Волочка, где был на погребении Елены Ефимовны, которая много сделала мне добра, и я прошу поминать ее. Вот так. Я поминаю. А в 44-м году, когда начали открывать же храмы, он тут же обратился к архиерею. Его назначил архиерей в город Козельск настоятелем Благовещенского храма. Там он поселился в каморке, я не знаю, сколько там, 5-6 метров, может быть. В общем, большая комната, и там была отделена тесовой перегородкой, это его каморка, где он жил. Эти монахини, у которых он жил, они же народ-то как любопытные же, подсматривали, конечно, как он молился по ночам и делал поклоны. В это время, говорят, он был истощенный, это вид был истощенный до предела. Каждую службу он проповедовал. Проповедью обращали на себя внимание людей тем, что он постоянно их сопровождал мыслями святых отцов. Кстати, стоит здесь сказать, что когда его назначили священником в город Козельск, это Калужская область, то он тут же стал по всем точкам, где только вдруг что-то он слышал, где-то живет какая-то семья или какие-то люди, у которых могут быть книги, он тут же обращался туда, тут же шел или ехал туда. Лазил по чердакам, если говорили, что книги там. Собирал богослужебные книги. Собирал святых отцов, если которые были в час, находил добротолюбие даже. Святых отцов вообще находил. И таким образом у него образовалась, ну, небольшая библиотечка. В общем, трудился изо всей мочи. Несколько лет он там служил. За ним была постоянная слежка. Постоянное. Его проповеди всегда прослушивались. Ну, прослушивались как, конечно. Тогда не знаю, какие были устройства, да, но прослушивались. В общем, были люди, которые слушали. Но его вот эта проповедническая деятельность, которая привлекала, конечно, людей, она, ну, естественно, какую вызывала реакцию у властей. В общем, его начали переводить с места на место по разным приходам. Вот в Тульскую область его, в город Ефремов был, в городе Белеве был, где-то еще был, в Туле был.
Чего боялась власть? Ведь он не касался политики, как и многие проповедники. Чем был опасен священник?
Опасен. С самого начала революции. Чем были они опасны? Тем же и продолжали быть. Коль священник, значит антисоветчик. Патриарх Тихон предал анафеме. Ну, потом, что он говорил, это ладно. Антисоветчик, вот в чем дело. И поэтому следили, не проскользнет ли где у него, чтобы принять меры. Кстати, когда он был уже в Вышнем Волочке, хирург, этот хирург много раз буквально вытаскивал его из нового ареста. Ну как же, пошел, кто такой? Он же был осужден, почему по политической же статье, а не какой-нибудь. Вот так и здесь слежка это продолжалось. Да, вот я недавно ездил в Смоленск, даже посещал, где он. Как раз он же был в соборе служил, и потом церковь, так называемая, в окопах. В общем, его гоняли, и, наконец, как он говорил, послали в ссылку. Самый захудалый приход из всей Смоленской епархии – Гжатск. Тогда это был самый захудалый приход. Он так и говорил, послали в ссылку. Но эта ссылка все-таки оказалась еще тем хороша, что к Москве она была достаточно близко. Можно было там поезд часа 4, по-моему, 3-4 можно было доехать до Москвы. Сейчас-то быстрее, конечно. Так началась его жизнь в Гжатске. Туда он приехал, имея старую рясу от какого-то оптинского иеромонаха, несколько подрясников. Кстати, да, старую рясу пришлось скоро сжечь, поскольку уже невозможно было носить. Да, несколько алюминиевых ложек, вилок. В общем, богатая, так сказать, была у него жизнь. Жил там, домик был. Там были тоже монахини, отделили ему уголок. Ну и начал служить в Гжатске. Там до прихода был священник. Служба совершалась один раз в неделю. В воскресенье утром. Литургия и все. Он ввел среду, пятницу, субботу и воскресенье. Литургия. Монахини, которые пили на клиросе, конечно, возмущались. Более того, еще и проповедовал. Каждое воскресенье он проповедовал, а если видел, что собрался какой-то народ даже и в будни, то и тут тоже мог проповедовать. Ну, в общем, невыносимый человек. Так началась его жизнь в Гжатске. Он переписывался, естественно, с Козельском, с этими монахинями. Привезли потом, так, здесь дом приходской. Был, в котором до этого жил священник, потом дали ему это в половину. Перевез он библиотеку из Козельска. Ну и начал обустраивать жизнь уже в этом городе. Он говорил, что Гжатск много ему дал в смысле духовном. Ему ленинградский епископ, по-моему, Григорий Чуков. Митрополитом он стал, не помню.
Стал,
да. Приглашал его в академию, не поехал он туда. Так что остался, в общем, здесь. Вот так. Слежка за ним, конечно, продолжалась самая серьезная. Причем не только слежка, но были и даже физические нападения. Подкладывали, он, например, шел в бутылку там с чем-то такое, да. Хорошо, говорит, я не тронул. Потом кто-то или кинул в нее, или что-то, она взорвалась очень сильно. В это время обнаружилось вот что. Оказывается, он все это время, несколько лет, оказывается, жил, ожидая каждую ночь ареста. Спал, не раздеваясь. И уже только, по-моему, после уже смерти Сталина, она была в 1953 году, не знаю, в каком уже году, но вдруг однажды он объявил, к нему часто приезжали эти монахи из Козельска, очень часто, вдруг объявил утром, встал, заявил, все, все, больше со мной не охотится. Почувствовал. Он сказал прям, я прям почувствовал. Как груз какой свалился с моей души. О, как долго следили. Да.
То есть он в духовном плане это как-то воспринял?
В душевном. Он вдруг душевно ощутил. Все, дело окончилось, говорит. Все, то, что за мной. Какое же там было дело, не знаю, да, но следили, все. Он вдруг ощутил, что все, закрыли дело. Все, больше он неинтересен. Вот так. Это передавали вот эти монахини, которые приезжали, часто приезжали, да, и жили там подолгу, да. Ну, вот это основные моменты из его этой жизни, которые были связаны с его освобождением и его переживаниями. Конечно, интересны его наставления. Они есть в его изданных книгах. После его кончины я постарался, какие были адреса, по всем адресам обратился, если можно, дать его письма им. Многие дали. И вот в результате составилась целая книга его писем. Некоторые не только не дали, но еще обругали меня страшно, что я лезу в их жизнь. Вот так. Вот таким образом. Но благодаря этому, все-таки тому, что многие действительно дали, добросовестно дали, несмотря даже на то, что часто их там батюшка очень резко отзывается о них, все-таки дали. Да, так получилась очень хорошая книга его наставлений, которую я считаю, это, в общем, бесценное сокровище для нашего времени. Почему? Не потому, что он пишет что-то такое новое, нет. Он пишет все то же, что и было, но на современном языке, на современном русском языке. Хочу отметить только, что он, когда еще в Козельске начал служить, и затем и в Градске, потом переименованном в Гагарин, продолжал всюду искать книги и особенно искать творения Игнатия Брянчанинова. Его, кстати, он завещал всем своим, ну, будем сказать, духовным чадом, что ли, завещал его в качестве духовного наставника в своей жизни. Всем это он завещал. Я вот сказал или не сказал, что вот сейчас в сентябрьском номере журнала Московской Патриархии опубликована моя статья. Я помню, кажется, ее называл или нет, ну, назову. Называется «Даруй мне всю жизнь служить тебе». Вот. И эти слова он произнес, когда с ним случился такой потрясающий переворот. Вот здесь в этой статье я, в частности, привожу некоторые цитаты из его книг, которые открывают его душу, его духовное состояние и открывают даже суть, я бы сказал, его духовной жизни. Я вот, может быть, зачитаю фактически его духовное завещание. У него было и обычное завещание, а я зачитаю его духовное совещание прямо из журнала, потому что не у всех это может оказаться журнал, а это очень важно и знаменательно. Вот за 10 дней до своей кончины, да, я не сказал, он скончался в 1963 году, 7 октября. Вот так. И вот за 10 дней до своей кончины он поделился с теми, кто был около него. Кстати, приезжали его братья, его племянники. Кстати, его же родным племянником был Иван Васильевич Воробьев же, который преподавал же. Это же родной племянник его. Да. Вот так. Он поделился очень серьезными вещами. Он поделился кратким этапом своей жизни, но из которого сделал выводы такие, о которых редко кто говорит. Ну, впрочем, я зачитаю, потом, может быть, скажу, да. Вот что он сказал. Да, кстати, почему я зачитаю и говорю. Я учился на последнем курсе академии, и мне удалось купить магнитофон, японский магнитофон. В то время это была, знаете, редкость. Вот эти с катушками еще. И я, когда приезжал на каникулы, то, как он говорит, ты опять шпионишь за мной. Я записывал его.
остались записи.
Беседы. Ну, насчет этого я вам скажу, что случилось, да. К сожалению, почти ничего не осталось. Ну, в общем, произошло так, не буду говорить подробностей никаких. Ну, когда я сюда, я был основным преподавателем, а прописку мне здесь не давали. И я сумел купить домик в деревне, вот, в 25 километрах отсюда, и жил там. И вот однажды, ну, я сюда приезжали, автобус ходил, причем автобусы это какие это были, ой, ужас один. Это двери кое-как, зимой мороз, двери, ну, в общем, кошмар. И вот однажды мы с мамой возвращаемся после пасхальной службы, смотрим, двери открыты дома нашего. Там похозяйничали, магнитофона, конечно, нет. Все мои кассеты и все, ничего нет. В общем, одним словом, они улетели. Я туда-сюда думал обращаться в эти следствия. Ну, все это бесполезно. В общем, ну, кто там будет искать? Ну, в общем, одним словом, там украли иконы, там какую одежду украли. Самое комичное было, конечно, когда мы пришли, был такой небольшой столик у мамы, куда она оставила десяток бутылок со святой водой. Смотрю, все эти бутылки вытащены и стоят. Бедные думали-то одно, да, оказалось другое. В общем, вот так. Почистили. Так что вот все, куда исчезли бесследно все эти записи. Осталось только то, кое-что из того, что я еще раньше уже переводил на бумагу, на машинке отпечатали, машинопись. Машинописный вариант вот остался. Благодаря этому еще сохранилось. А это все исчезло. Вот так. Ну, вот то, что осталось. Вот. Одну из записей я вот сейчас и зачитаю, поскольку, на мой взгляд, это чрезвычайно важно для многих. Он говорит, я расскажу о своей немножечко жизни. И там, это в Сосновицах, это где в деревушке он жил, как-то подвязался. И там, в Сосновицах, жил по-подвижнически. Ел кусок хлеба, тарелку пустых щей. Картошки тогда не было почти. И при этом, так сказать, настоящей подвижнической жизни. Теперь можно сказать, он говорит, теперь можно сказать, умирает. Я весь день находился в молитве. В молитве находился и в посте. И вот тут-то я понял духовную жизнь, внутреннее состояние. Господь открыл действие в сердце молитвы. Я думал, что Господь и далее устроит меня куда-нибудь в деревню, в какой-нибудь домишко, развалюшку, где я мог бы продолжать такую же жизнь. Хлеба мне было вот, с полладони. Достаточно. 5 картофелин, я уже привык. И все. Но Господь не устроил этого. Кажется, почему бы? А для меня понятно. Потому что в самой глубине души вырастало мнение о себе. Вот как я подвижнически живу. Уже понимаю сердечную молитву. А какое это понятие? Это одна миллиардная доля того, что переживали святые отцы. Я говорю вам, чтобы вы немного поняли. И вместо такого уединения Господь устроил так, что я в самую грязь попал, чтобы я вывалился в ней, понял, что я сам ничто. Я припал бы к Господу и сказал: «Господи, Господи, что я? Только Ты наш Спаситель». Я познал, что Господь так устраивает потому, что нужно человеку смириться. Кажется, ясно? Но вот совсем-то для человека и не ясно это, оказывается. После этого принял монашество, был в лагере, вернулся и все равно привез высокое мнение. Я хотел это зачитать. Как мы часто в самом себе можем возноситься какими-то вот этими внешними вещами. Он ведь что при это фактически, это исповедь. Все равно привез высокое мнение о себе. Еще бы. Я монах, я священник, я узник, я страдалец. Ну правда, ну что вы? Меня можно сразу живьем. Вот даже вот это его замечательные просто эти слова, которые показывают, что все наши внешние дела, если в них не будет видения своей греховности, своей нищеты духовной, то все это проваливается в никуда. Вот это его настолько это поразительная исповедь, это я бы сказал, самоанализ такой потрясающий. Он говорит о том, как глубоко он понял духовную жизнь. Мало кто этого понимает. Мы все чуть-чуть только, и уже у нас самомнение. Правда, он так и правильно сказал, кажется. Ну, еще бы вот со стороны сказать. Да все, и монашество, и лагерь, и узник, и гонение. Нет, нет. И он часто повторял слова Исаака Сирина. Воздаяние бывает не добродетели, и не труду ради нее, а рождающееся от них смирение. И если не будет такового, тогда напрасны все добродетели, все добродетели, все труды. Вот это да! А мы носимся часто с этими своими добродетелями. Я сделал то-то, я для церкви то-то сделал и все прочее. Вот так. Мне кажется, вот эта его исповедь – самая лучшая его характеристика. Это исповедь, именно исповедь. Да, но кто это о себе открывает, что у него есть мнение о себе? А он увидел, видел и понял, вот откуда, оказывается, идет все то зло, которое не дает нам познать Бога так, как это требуется. Свое замечание у него очень простое там было. Я тут не привожу, и можно было бы зачитать, но оно есть в книгах, где опубликованы его письма. Там оно есть. Он просил сохранять веру, руководствоваться святителем Игнатием Брянчаниновым. Правда, интересный один момент в его завещании – причащаться хотя бы раз в год. Представляете? Это сейчас нам, это просто даже невероятно, что за странность. А он-то откуда прибыл, с какого века? В царской России год для чиновника принеси справочку, что ты причастился. Да, год. И это многие еще, и его еще окружали, его, многие, это я знаю, которые раз в год с трудом могли причаститься. Вот так. Ну, зачем? Поэтому он написал хотя бы раз в год даже. Ну, это я так, между прочим, да. Причащаться надо, конечно, нужно неизмеримо чаще. Причащаться надо. Уж весь, каждый месяц. Все посты, по крайней мере, надо причащаться. И неоднократно. Да, но это я так просто уже привожу, чтобы не создалось впечатление, что действительно надо раз в год причаститься.
Алексей Ильич, а ваше личное общение? Когда вы в первый раз встретились с батюшкой?
Ну, вот об этом личном. Не люблю я о себе рассказывать. Хотя есть вещи, о которых надо бы рассказать. Кстати, я, ничего не сказал о том, какие некоторые замечательные события связаны с ним. Например... Был один мальчик, так, которому было уже лет 14-15, а его рост был 7-летнего. И он страдал, и мать страдала. Ну, естественно, всегда уж, когда страдает, обращается ко всем и к нему. И вот что он сделал, очень интересно. Это в его доме было. Подозвал мальчика этого, поставил его к двери, взял линейку и карандаш и измерил его рост. И потом каждую неделю просил, а то еще подчас и дважды в неделю, просил его, да, опять подходи к этой двери, и опять измерял. И только приговорил, о, смотри-ка, опять подрос, опять подрос. Началось это в конце мая, это я точно знаю, в конце мая. И так продолжалось июнь, июль, в августе. И вдруг, в конце августа, он отказался больше измерять мальчика. А мальчик-то, как, батюшка, мне хочется еще. Ответ, ты что, хочешь быть выше Бога? С тех пор 3 месяца он рос, дальше ни одного миллиметра. Только 3 месяца рос.
Мера какая-то, да?
А откуда? Пожалуйста. Нет, сказал ты, что ему говорит, ты что, хочешь выше Бога быть? Нельзя, значит. Нельзя, значит. Потому что совершенно можно было подумать, как раз им было 15 лет. А, ну понятно, это перелом, все, тут они вырастают какие. Господи, вот как ты? Да. Так, нет. 3 месяца, стоп. И не с места. Нет, это совершенно ясно, какой характер носили это его действие. Но у него и много было других вещей. Это я помню. Одна девушка, красивая такая девушка, и на старшем, вот в войну вместо соли какую-то химию, и у нее отнялись руки и ноги. Ну, отнялись как? Едва-едва она могла, не окончательно, а едва-едва. Ну, и вот ее привозили даже на мотоцикле, даже к батюшке Никону. И вот однажды, так, был крестный ход, и крестный ход подходит, затем он служил другим священником с моим двоюродным братом. Плащаницу надо было проносить, и вот они стояли, батюшка Никон и, значит, этот священник второй, держали плащаницу, а народ проходил под плащаницей. И вдруг, когда подвели эту девушку, он вдруг опускает на нее эту плащаницу. И потом поднял. Все, дальше все прошло. Все ничего. И эта девушка потом рассказывает. Я ничего не почувствовал, ничего. Меня привезли домой. Так, и я увидела. Я руками-то совершенно свободно действую. Я даже не заметила, как. Исцелил руки. Потом благословил ее учиться на портниху. Она выучилась и жила здесь, вот здесь, все время работала портникой, все было обеспечено. Руки полностью исцелились. Это было поразительно. Прям сразу. Но самое любопытное, что это как-то она не заметила, как только дома заметила, что у нее руки работают. Вот таким образом.
Вот это вопрос тоже. Значит, от нашей веры здесь мало что зависит, потому что она явно не думала, что исцелится.
Нет, конечно. Нет, она этого и не знала, не предполагала, и о нем не было никакой славы. Славы, знаете, конечно, он чудеса творит, все. Ничего не было, нет. Кстати, он в этом отношении был очень строг, да, чтобы это как о какой-либо славе. Вот так, да, ничего не предполагал. Так же, как с этим мальчишкой. То же самое. Он и не думал даже об этом. Просто очень обрадовался, что его ставят, все, ставят. О, говорит, ух, опять подрос. Надо же, опять подрос. Опять сантиметр подрос. Нет, когда этот мальчишка пришел в школу, в 8 класс, весь класс ахнул так, что он скраснел, как рак, и вылетел из класса. Вот так. Скажи, как подрос-то? Не узнать, ну еще бы. 7-летний, и вдруг тут это такое. Такое изменение роста произошло. Не знаю, сколько сантиметров, я не знаю. Но, видимо, что это, не знаю, думаю, что больше 10, конечно, если был такой залп возгласа, да. Вот так. Интересно, был случай другой. Рядом был еще один дом, да, которой другой батюшка жил, так и вот там находилась мать, и здесь, и вот однажды вдруг дочь ее прибежала к батюшке Никону, где-то утром уже, часов в пять или в четыре, в пять, с воплями, слезами: мама, мама умирает, у нее невыносимые боли. Батюшка Никон взял, налил глоток кагора, дал, сказал: ну, отнеси ей. Боли начали утихать, и больше никогда не было. Ну, что это? Опять совпадение, конечно, да. Это же кагор, конечно, он и вылечил сразу. Вот так. Таких случаев у него было немало. Но я не хочу особенно много говорить об этом. А то еще скажешь что-нибудь, да, что я, да.
Но у нас все равно привыкли искать чудеса, фиксировать чудеса. И тем не менее, Алексей Ильич, ну явно сегодня упадок все-таки вот таких вот не то что чудесных явлений, а проявлений силы молитвы. То ли людей не стало подобных, то ли что-то изменилось. В чем дело? Почему это так стало?
Ты прав. Мы же что в молитвах ищем? А посмотрите, что происходит, когда приводят мощи. Вот в храм Христа Спасителя, ну, святитель Николая. Кажется, мощи и в других же храмах уже есть же, были. Нет. Тут, оказывается, некоторые иронизировали от папы. Привезли, да. Да, ну, в общем, здесь святитель Николая. Вы знаете что, вот если бы кто-то бы стоял бы того места, где выходят люди, с магнитофончиком и спрашивал бы, о чем вы молились, я думаю, может, я скептик и материалист, что редко, а может, и никто не молился о том, что вот святитель Николай, помоги мне избавиться от зависти или от тщеславия. Я думаю, что редко. Все молились о чем? О печенке, селезенке и прочих всяких вещах. Я к чему это говорю? Что потому что произошло сильнейшее умерщение сознания. Мы, христиане, на первое место ставим исключительно только вот эти наши материальные интересы материальной жизни. Бог не против этого, вот видите, и святые исцеляли, что давали, но нельзя же ходить головой вниз, а ноги кверху. Все-таки первичным-то должна быть духовная жизнь, тогда все будет. А когда ставят по голове материальное, то все теряют. Нельзя головой вниз жить. Сейчас вот и происходит это. К сожалению, очень часто христианство превращаем чуть ли не в средство, в своем сознании превращаем в средство материального благополучия. Как избавиться от пьянства? Раз не знаю, не знаете, как знаете, все знаем. Надо ехать в храм неупиваемой чаши. Представляете? Обязательно, ну, туда надо ехать. И кажется, это и кажется неплохо, кажется, ну да, к святым мы ездим, верно, надо ездить, но тут во что превращается-то? За тысячи километров поедут сюда, и, конечно, в таком случае никакого результата не бывает. Это редчайшее, потому что результат бывает только тогда, когда человек действительно со смирением и с молитвой: «Господи, Твоя воля да будет, а не моя». Если это полезно, то прошу Тебя исцелить. Не полезно – не надо. То есть Ты, Господи, делай. Ну что вы? А мы нет. Господи, исцели. Господи, помоги. Точка. Точка. А не так: да будет воля Твоя. Это мы забываем. И поэтому, как правило, ничего не получаем. И чудес по этой причине не происходит. Потому что это язычество. А христианство говорит: да будет воля Твоя. Ты, Господи, видишь, да, я страдаю, если можно, помоги мне. Но да будет воля Твоя. Кстати, это очень бы важно знать всем, потому что у всех у нас полно скорбей, и внутренних, и внешних. И очень важно это помнить и знать. Не будет помощи Божией до тех пор, пока мы не скажем: Господи, да будет Твоя воля, а не моя. Твоя, какая бы она ни была. И вот когда человек с полной верой это говорит, убеждением, что Твоя да будет воля, тогда Господь дает, и тогда происходят чудеса. А мы, моя воля, Господи, да будет.
Но все-таки нужны посредники. Посредники и, скажем так, свидетели. Свидетели милости и любви Божией. Вот кем был отец Никон, кем были многие наши старцы. Когда люди видят это наяву, они невольно обретают некую веру. Но мы видим, и без веры люди исцеляются. А этих людей совсем не стало почти. Или мы их не видим?
Нет, ну, это уже трудно сказать. Об этом трудно сказать, в какой степени не стало. Я думаю, вот сейчас СВО, так очень многие там искренне верующие ребята становятся. Говорят, на войне неверующих не бывает. Вот так. Потому что почему же, да, это есть вера, но помимо веры еще требуется определенное со стороны человека духовное усилие. Не просто молиться: «Господи, помоги мне», не просто молиться: «Господи, спаси меня», это все. А нужно что-то сделать. А что сделать? Что сделать? Вот святые отцы, и они говорят о том, что нужно сделать. Во-первых, конечно, осознать, увидеть, что я достоин ли того, что я прошу. Увидеть свои грехи надо. А если я на грехи не обращаю внимания, а только прошу и взываю, это мало пользы. Смирение, благодаря которому только и происходит исцеление, зарождается каким образом? Из познания себя, из знания себя, из обращения, из видения того, что видеть надо свои грехи, каяться и осознать, что достоин ли я того, что я прошу. Вот это очень важно. Вот это познание себя называется у святых отцов. Оно является необходимейшим средством исцеления души. Тогда действительно человек может и молиться, и получать. Потому что он молится: «Не дай мне, а да будет воля твоя».
Алексей Ильич, еще маленький вопрос или фрагмент нашей беседы я хотел бы посвятить Ивану Васильевичу Воробьеву. Вы сказали, родной племянник батюшки. Я вот помню с детства, но он очень скромный был человек и преподавал у нас в академии. Мы его знали как просто помощник инспектора. Вот он был такой, Иван Васильевич.
Это преподаватель латинского языка.
Преподаватель латинского языка, но мне хотелось бы подробнее о нем.
Да нет.
Хоть несколько слов.
Ну, скажу, прекрасный человек. Прекрасный человек.
Вы в академии встретились, да?
Нет, раньше встретились. Раньше. Он очень-очень хороший человек, я скажу. Вообще, не только о нем я хочу сказать, а всех, вот, кого я знал, родственников батюшки Никона, это очень хороший род. Знаете, раньше всегда, вот когда замуж, например, ой, в эту семью, да, отдают, это хороший род, а этот не так. Ой, как смотрели на род. Вот так вот он. И род батюшки Никона действительно был прекрасный. Прекрасный. Это я знаю, по крайней мере, несколько человек, и скажу, что это действительно не случайно такие рождаются люди.
Сейчас остались родственники?
Нет. Сейчас. Ну, родственники, как сказать, это же в каком колене. Да. Ну, остались вот дети Ивана Васильевича, остались, например, да. Они, ну, это уже, это кто они? Ну, внуки, да? Ну, да, внуки. Ведь дети Ивана Васильевича, это, да, внуки, ну, да.
Не общаетесь?
Ну, так, в общем-то, чтобы непосредственно, нет, но всегда я часто разговариваю. Дочка, и она же внучка, а дети ее, это же уже правнуки. Так что есть только правнуки, да. Ну вот дочка, да. Врач, медик, дочка.
Но в Москве, наверное, не
в Москве, здесь. В Москве, да. Так, да. Так, а больше никого не знаю, да.
Дорогой Алексей Ильич, я вам бесконечно благодарен за это время, которое вы уделили нам и нашим слушателям, и поделились своими воспоминаниями, и рассказали об отце Никоне. Вышли книги, вышли воспоминания, вышли письма. Но вы верно сказали, нужно не просто читать, наверное, но назидаться. И как бы читая, мы по слову святых отцов вступаем в соприкосновение с самим автором, то есть думаем его мыслями, живем его жизнью. Я вот очень бы попросил вас настоятельно посоветовать нашим слушателям читать именно хорошую духовную литературу. Вы сказали уже про святителя Игнатия Брянчанинова, вот про отца Никона. Это ведь тоже очень важно, выбор для чтения.
Да. Ну, во-первых, я считаю своим долгом даже повторить завещание игумена Никона, который сказал, что лучшего духовного руководителя для нашего времени, чем Игнатий Брянчанинов, нет. Вот. Но понимаю уже, он говорил, исходя из своего уровня и образовательного, и общего развития, и даже еще той культуры. Сейчас уже очень изменились люди. И для них даже язык Игнатия Брянчанинова оказывается уже для многих, да, сложноватым. Вот так, сложноватым, да, к сожалению. Но все равно это завещание нужно попомнить. Если сложными окажутся его творения, то письма, они гораздо проще уже Игнатия Брянчанинова. И эти письма, конечно, конечно, надо читать. Они в высшей степени назидательны. Вот так.
От одного человека в священном сане я слышал, дескать, Игнатий Брянчанинов слишком светский.
Светский? Это вообще комично. Это вообще, может, он шутку сказал?
Читать надо Феофана, он сказал.
А, ну так, да. Батюшка Никон – это удивительное дело. Он затем, Никон, иеромонах Оптинский, Никон Беляев, затем Иоанн Валаамский, и еще раз повторяю, опять игумен Никон, все как один, не зная абсолютно друг друга, все говорят об одном и том же, об одном и том же. Ну, примерно так, как сказал игумен Никон. Что он еще тогда епископ был, потому что он канонизировал позднее, говорит, епископ Феофан – это ученик по сравнению с Игнатием профессором. Вот так, вот так вот. Вот такие вещи он говорит. Это действительно, у епископа Феофана очень много вещей, которые потом уже их и нельзя даже. Я митрополиту Клименту говорил, что надо бы делать обязательно сносочки, там, примечания. Епископ Феофан очень рос, менялся. Его меняют его взгляды даже. Посмотрите как. Ведь благодаря ему, например, епископ Феофан, еще тогда епископ, да, вот именно, да, были напечатаны откровенные рассказы странника. И он же буквально через 10 лет после этого прямо категорически заявляет: в рассказы не смотрите, они могут привести вас, ну, в общем, не туда. Прямо, это прям пишет. В отношении католиков какая-то женщина просит, можно ли вот перевести и прочее. Он говорит, да, переводите. Потом, через несколько лет, пишет, католическая, это же не церковь, это политическая корпорация. Вы понимаете, в чем дело? Он очень менялся, он в затворе рос. Поэтому вот когда, вы знаете, на одном уровне, если начать читать его, что вы, мы можем просто, сам епископ Феофан будет в ужасе. Зачем? Одно дело его прежние сочинения, и совсем другое – те письма, которые были написаны из затвора. Ну что вы, особенно последние годы его затвора. Это же духовные, духоносные просто письма. Ну так, это очень важно. Вот я привожу ни одного, ни игумен Никона, ни Иоанн Валаамский, да, и Никон Беляев преподобный, передавая слова, причем не свои, а даже в Арсенофе Оптинского. Такую же характеристику. Вот так, это же надо. Ну, каждому апостолу пишет, и звезда от звезды разнствует по славе. Вот так. Поэтому вот противопоставлять нехорошо. Мне не понравилась эта фраза. Нечего читать Игнатия, читайте Феофана. Ничего подобного. Надо и того, и другого читать. И того, и другого. Но понимая, что, конечно, в духовном плане Игнатий, ну, конечно, да, он, конечно, неизмеримо выше, особенно по сравнению с ранними произведениями епископа Феофана, да. Вот так вот.
Вы сказали, что многие не отдали письма, у кого-то есть. А вот какова судьба, на ваш взгляд, будущего наследия игумена Никона Воробьева?
Нет, ну эти письма, я думаю, никогда не появятся. Те люди, которые не отдали, это уже там причины были, ну, такие, видимо, батюшка Никон иногда очень грозно писал некоторым. Грозно, да, и поэтому, я думаю, они просто уничтожены. И никогда мы их не увидим. Ну, достаточно того, что есть. Достаточно. Вполне. Все основное, что можно сказать, в этих письмах есть. В разной, причем, форме. И в форме очень такой благожелательной. И в форме суровой. Да, в разных. В зависимости от человека. Все там есть. Я думаю, что... Не я думаю, я убежден, что случайности в нашей жизни нет, и в данном случае то же самое в отношении этих писем.
Алексей Ильич, последний вопрос. Я вас уже утомил своими длинными вопросами. А на кого можно бы сослаться из живущих вот недавно или живших недавно духовников, которых мы знали, которых многие знали из наших слушателей? К кому был ближе отец Никон Воробьев? Ну вот скажем, да, мы знали отца Кирилла, отца Наума и так далее.
Я думаю, что... к отцу Иоанну Крестьянкину. Отец Иоанн Крестьянкин. Других я... Может быть, Питовницкий, вот этот, как его... Так я боюсь сказать.
Ну, среди лаврских никого не назовете.
Ну, конечно, отец Кирилл. Кирилл, но он такой... Он вроде простой был. Я же помню, да, стоим... Слушаем его проповедь, да. Молодежь, нам-то что надо сказать? Ясно, о чем поговорить? Кровь кипит. Он такой благожелательный, все очень хорошо, он мягкий. Мягкий такой. Он благостный был старец, да. Вот, в этом смысле, да. Нет, игумен Никон – это был человек такой твердый. Он был силой. Это силы духа. Вот, поэтому он был... не так и вот такой благостности у него не было этой внешней. Да, это был человек мудрый. Но он еще очень образованный был человек, конечно. Представьте, пройти через сито этой всей философии, хотя бы древнегреческой философии, новой психологии, литературы, как он восторгался Достоевским. Вот так. Так, ну, в общем, наверное, это именно... Отец Иоанн Крестьянкин, пожалуй, самый такой. Нет, ну, конечно, отец Иоанн Валаамский – это его современник же. Современник. Вот они прям как родные братья. Только Иоанн Валаамский, он был по образованию своему совсем невысок. Вот поэтому. Но дух, идеи, мысли – это прям как родные братья. В общем, игумен Арсений, ну, игумен Арсений – это уже давно. Иоанн Валаамский, он в 55-м или 58-м году скончался. Ну, и ровесники они были с игуменом Никоном. Вот это да. Это были, пожалуй, прям родные братья по духу.
Я благодарю Алексея Ильича Осипова, который сегодня потратил целых 2 часа на нашу беседу. Я дам фрагментами, конечно. И очень благодарю вас, Алексей Ильич, вот за именно такой искренний тон нашего сегодняшнего разговора. Я очень надеюсь, что молитвами игумена Никона Воробьева и прочих великих старцев, которых мы, слава Богу, застали. Кто-то не застал, кто-то слышал, читал. Но все мы вместе станем настоящими учениками. И их учениками, и учениками Христа. Это наша цель.
Спасибо, Господи.